Говорят, что писатель Уильям Сараян, как раз умирая, позвонил в службу спасения. И когда он позвонил в службу спасения, он сказал: «Я умираю». Каким-то образом, почему-то я думал, что в моем случае будет сделано исключение. Теперь что делать? Вопрос, с которым сталкивается каждый из нас. Вопрос, о котором переживает каждый из нас, о котором думает каждый из нас. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас окончание книги Екклезиаста. 12 главу, начиная с 1 стиха, где Соломон пишет: «Помни своего Создателя в дни юности своей, пока не настали тяжелые дни и не приблизились годы, о которых ты скажешь: я не нахожу в них удовольствия, пока не перестали сиять солнце и свет, и луна, и звезды, и не вернулись тучи после дождя. Придет день, когда задрожат стерегущие дом, и сильные мужчины согнутся, и мелющие женщины перестанут молоть, потому что осталось их немного, и помрачатся смотрящие в окно. Когда будут запирать двери на улицу, и затихнет звук жернова, когда человек будет просыпаться даже от щебета птиц, и умолкнут все песни, когда люди будут бояться высоты и опасности на улице, когда расцветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и осыплется каперс, ведь человек отправляется в свой вечный дом, и плакальщицы проходят по улицам». Давайте помолимся. Господь дорогой, мы просим Тебя, покажи нам не только призвание, не только предназначение смерти, не только ее цель. Покажи нам, Господь, как мы можем обрести вечную жизнь. И не просто покажи это. Помоги нам, Господь, принять самое важное решение в нашей жизни. Доверить свою жизнь Тебе. Обрести вечную жизнь. Чтобы каждый из нас знал о том, что мы не умрем. Мы уснем и будем с Тобою. Помоги нам в этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На самом деле, если вы пришли в церковь в первый раз сегодня, если вы случайно заглянули сейчас в собор и сели просто где-то с краешку для того, чтобы посмотреть, что происходит на богослужении, у меня огромная просьба к вам. Дождитесь конца. Не уходите. Дождитесь конца, вы потратите полчаса, может быть, чуть больше, может быть, чуть-чуть больше, но вы узнаете самые важные вещи. Вы можете уйти с любой другой проповеди, не уходите с этой проповеди. Дослушайте до конца. Потому что то, о чем мы будем говорить сегодня, то, о чем пишет Екклезиаст, то, о чем пишет Соломон, это самая важная информация для вас. Самая важная. Информация о том, как человек может обрести вечную жизнь, как человек может победить смерть, что сделал Иисус Христос. Это самая важная информация в жизни. Не уходите, дослушайте до конца. Для того, чтобы вы смогли принять информированное решение о том, что вам делать с вашей жизнью. Дело в том, что смерть сопровождает нас. На протяжении всего произведения Соломон борется именно со смертью. Он ищет ответа на вопрос, почему мне до смерти хочется жить. Мы начали с этого вопроса, почему мне до смерти хочется жить, если живу я лишь для того, чтобы умереть. Но в конце пути каждого из нас ожидает вот этот вот Рубикон. В конце пути каждого из нас ожидает вот этот вот момент, когда нам нужно подводить итоги того, что произошло в нашей жизни, того, что было сделано, того, чего мы достигли, чего мы добились. Когда в конце пути оказывается Екклезиаст, мы читаем, Екклезиаст был не только мудрым, но и передавал знания народу. Он обдумывал, исследовал и записывал много мудрых изречений. Екклезиаст старался подбирать красивые выражения и верно записывал слова истины, пишет это. Соломон в конце пути. Он говорит о том, что я был неплохим человеком. Ну, по большому счету, я был неплохим человеком, я прожил неплохую жизнь. Я очень сильно старался прожить неплохую жизнь, но наступает момент, когда нужно подводить итоги, наступает момент, когда вот этого недостаточно. Когда просто недостаточно быть неплохим человеком. Наступает момент, когда все услышано, когда остается только заключение. Самый последний Рубикон. И именно с этим Рубиконом на протяжении всей книги и борется Екклезиаст. Именно с этим его борьба. Если бы только он смог обрести бессмертие, он был бы счастлив. Но бессмертие ускользает от него. ускользает буквально, как песок сквозь пальцев. На протяжении этой серии мы говорили с вами о том, почему средства становятся целями в жизни. Мы с этого начали. Мы показали, какие именно средства чаще всего становятся целями. После этого мы поговорили с вами о том, что происходит, когда средства в жизни становятся целями, когда мы пытаемся жить ради достижений, ради денег, ради наслаждений. Показали все это на примере, ради мудрости, на примере Экклезиаста. С главы 7 по 12 он посвящает практическим советам. И в конце он говорит о том, как сделать так, чтобы средства не становились целями. Этим он подводит итог. Это последняя черта. Как сделать так, чтобы средства не становились целями? Наверное, вам знакомо это стихотворение Сергея Есенина. «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой. Ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти, не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново. Но и жить, конечно, не новей». Это самое последнее стихотворение Сергея Есенина. Извините за эти подробности, но это стихотворение, которое Сергей Есенин написал кровью, покончив жизнь самоубийством. Человеку, у которого было все. Человеку, у которого был успех у женщин, были достижения, было богатство, была слава. Слава, которая непомерна и по сей день. Человек, который расстается с жизнью просто потому, что он не смог найти в ней смысл. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей, но только жить-то у него не получилось. Он так и не справился ни с жизнью, ни со смертью. В прошлый раз Алексей Обровец показал нам о том, что сердце вновь полюбит трудиться тогда, когда оно покорится Богу, что мы вновь сможем обрести смысл в нашей работе, в нашем труде, тогда, когда мы покоримся Богу. Алексей говорил о призвании работы, о том, что труд – это благословение человека, о проклятии работы, о том, что в результате грехопадения Адама работа стала действительно проклятием для нас, обузой, тяжелой-тяжелой обузой, с которой мы не можем справиться, и о преображении работы, о том, что смерть Христа на кресте – вновь сделала работу благословением для нас, вновь вернула это благословение в нашу жизнь. Сегодня же, подводя итог, мы поговорим с вами о трех вещах. Мы поговорим с вами о природе смерти, о неизбежности смерти. Мы поговорим с вами о призвании смерти, потому что эти три вещи помогают нам принять дар Иисуса Христа и обрести вечную жизнь. Природа, неизбежность, призвание смерти. Три вещи, которые помогают нам принять дар Иисуса Христа и обрести вечную жизнь. Природа смерти, она стала результатом нашего грехопадения. Мы были созданы для того, чтобы жить. Мы были созданы для того, чтобы жить. Простой пример. Вы не можете представить себе себя неживущим. Если вы попытаетесь сейчас, можете, вот попробуйте, да, закройте глаза. Закройте глаза и попытайтесь представить себе, что вас нет. В лучшем случае вы представляете, как вы откуда-то наблюдаете за тем, что происходит вокруг. Вас как бы нет вот в этой картине, но вы наблюдаете за всем этим. Мы не можем себе даже представить того, что нас нет. Мы не можем даже представить себе того, что однажды мы умрем. Мы не верим в то, что мы знаем о том, что мы умрем. Мы видим о том, что все умирают, но мы не верим, что мы умрем. Знаете почему? Потому что мы были созданы жить. Изначально Творец создал нас для того, чтобы жить. Экклезиаст пишет о том, что Он вложил вечность в наши сердца. Мы были созданы не просто жить. Мы были созданы жить вечно. Вы не можете представить себе, что вас нет, потому что вы были созданы для того, чтобы жить. Откуда же смерть? Неизбежность смерти. Мы все творение, не только люди, мы все обречены теперь умирать. Почему? Потому что смерть – это наш противоестественный выбор. Смерть – это результат грехопадения. Мы увидим с вами сегодня о том, как первый грех Адама привел к тому, что теперь все не могут избежать смерти. Мы были созданы для того, чтобы жить, но мы умираем. Каждый из нас умирает. И это противоестественно. И именно поэтому в этот мир приходит Иисус Христос для того, чтобы, умерев на кресте, взять на себя, заплатить за наши грехи, но не только заплатить за наши грехи. Мы увидим с вами сегодня гибель смерти. Мы увидим с вами сегодня, как умирает смерть в жертве Иисуса Христа, как на кресте Он побеждает смерть. Вот этот вот древний гимн, который так часто поют, который мы поем на Пасху. «Христос воскрес из мертвых, и смертью смерть попрал, и мертвым во гробах жизнь даровал». Своим воскресением Он уничтожает смерть. Природа смерти. Мы читаем с вами в книге Бытия, Бог заповедовал человеку, можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь с него, ты непременно умрешь. И если вы чуть-чуть знаете о Библии, буквально чуть-чуть, вы знаете о том, что происходит дальше в этой истории. Они едят плоды из дерева познания добра и зла, но не умирают. И все люди с тех пор, они читают это и думают, ха, Бог сказал, что умрем, они умерли. Съели, но не умерли. Остались жить. И вот эта вот борьба, она сопровождает нас все дни нашей жизни. Когда разговариваешь с человеком о Боге и говоришь о том, что тебе нужно задуматься, тебе нужно подумать о вере. И люди очень часто говорят, хорошо, когда я буду пожилым человеком, когда вот смерть будет на пороге, тогда я задумаюсь, тогда, потом, не сейчас. Они съели и не умерли. Мы просто не понимаем природу смерти. Смерть – это не событие, не только событие, вернее. Смерть – это процесс, не мгновение. Мы начали умирать, как только мы появились на свет. И первую треть этой нашей жизни мы этого не чувствуем. Мы начинаем это чувствовать только после 30, когда вдруг появляются какие-то боли, о которых ты раньше не знал. Просыпаешься, у тебя шея болит по утрам. Почему у тебя шея болит по утрам? Ты не знаешь, ты никогда с этим не сталкивался раньше. Процесс угасания. Смерть – это не мгновение. Смерть – это процесс. Мы начали угасать, мы начали умирать с тех пор, как мы появились на этот свет. Библия очень часто говорит о том, что сравнивает неверующих людей с мертвыми. Почему? Потому что смерть – это вопрос времени. Смерть – это вопрос времени. Простите меня за то, что испорчу вам выходной день. Вы уже умерли. Вы уже умерли. Это всего лишь вопрос времени. Приговор уже подписан. Никто не спасет. Это всего лишь вопрос времени. Поэтому Экклезиаст пишет, «Придет день, когда задрожат стерегущие дом, и сильные мужчины согнутся, и мелющие женщины перестанут помолоть, потому что осталось их немного, ибо мрачатся смотрящие в окно». Он поэтично описывает процесс угасания, он поэтично описывает процесс, когда ноги наши перестают нас держать, когда зубы исчезают куда-то постепенно все. Саше очень не нравится шутка, я недавно позвонил ей, рассказал шутку, ей почему-то не очень понравилась, она не очень смеялась. А пожилая пара празднует 50-летие своей свадьбы, годовщину, лежат в постели, жена так начинает относиться к мужу, говорит, дорогой, а помнишь, что произошло 50 лет назад? Он говорит, а? Что? Ну, ты так приобнял меня. А, хорошо. Приобнимает жену. Жена говорит, а помнишь, что еще произошло 50 лет назад? А? Что? Ну, ты так поцеловал меня в щечку. Муж так нехотя целует ее в щечку. Говорит, а помнишь, что еще произошло 50 лет назад? Говорит, что? Ну, ты так ушко мне покусал. Тут муж встает, уходит куда-то. Жена, дорогой, ты куда? Куда-куда? За зубами. Настанет. Смешно же. Некоторым, кто как бы уже близок к этому моменту, не смешно. Саше тоже было не смешно, мне было очень смешно. Наступает момент, когда неизбежно наше тело сдается. Какими бы крепкими, какими бы сильными мы не были на протяжении всей нашей жизни, наступает момент, когда наше тело сдается. Смерть – это процесс, не мгновение. процесс постепенного угасания. Мы умираем не сразу, мы угасаем все дни нашей жизни до тех пор, пока не перестанет сиять солнце и свет, и луна, и звезды. Мы угасаем на протяжении всех наших дней. И я знаю, мы смотрим на смерть, смотрим на вот эту вот идею вечной жизни, да, и мы думаем о том, что, ну, это они, древние люди, они верили вот во всю эту чушь. Мы современные, образованные люди, мы летаем в космос, мы думаем о том, как заселять другие планеты. Мы просто не верим в эти вещи. Это не так. Древние не верили в вечную жизнь. В одном из самых древних произведений, в сказаниях о Гильгамеше, наверное, в самом древнем произведении письменности мы читаем: «Гильгамеш, куда бредешь ты? Ты не найдешь вечной жизни, которую ты ищешь. Когда боги сотворили людей, они дали людям смерть и не выпустили вечной жизни из своих рук». Древние были намного ближе к нам, чем нам кажется. Они верили в богов. Они верили в том, что кто-то есть в этом мире, в этой вселенной, в этом мироздании. Они просто не верили в то, что жить можно вечно. Слишком хочется в это поверить. Поэтому древние и не верили. И это очень похоже на людей сегодня, на людей, которые, да, они готовы признать, что есть какая-то духовная составляющая в жизни, они готовы признать, что есть какая-то душа, что есть, что-то происходит действительно, но поверить в вечную жизнь слишком приятно, слишком хочется. И слишком боишься разочароваться. Смерть – это наш противоестественный выбор. Женщина ответила змею: «Мы можем есть плоды из деревьев сада, но Бог сказал: не ешьте плодов с дерева, которое посередине сада, и не трогайте их, иначе вы умрете». Она знает, что она делает. Она знает, на что она идет. Она делает этот выбор осознанно. Это не просто искушение. Ева знает о том, какое решение она принимает. Она отдает себе в этом отчет. Точно так же и мы, отвергая Бога, отдаем себе отчет в том, какое решение мы принимаем. В послании Римлянам мы читаем, апостол Павел говорит: нет праведного ни одного. Никто не понимает и никто не ищет Бога. Все отвернулись и стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро. Нет ни одного. Мы все отрицаем Бога. Мы все делаем этот выбор осознанно. Абсолютно все. Это не просто случайность. Это наш противоестественный выбор, потому что мы были созданы для того, чтобы жить, но мы выбираем смерть. Каждый из нас. До тех пор, пока Господь не находит нас, до тех пор, пока мы не приходим к Богу. Это наш противоестественный выбор. До тех пор мы видим всего лишь призвание смерти. В книге Экклезиаста, в 7 главе, Соломон пишет: «Доброе имя лучше превосходного многовония, и день смерти лучше дня рождения. Лучше ходить в дом плача, чем ходить в дом пира, потому что смерть – участь каждого человека, и кто жив, пусть размышляет об этом. Печаль лучше смеха, потому что печальное лицо полезно сердцу. Сердце мудрого в доме плача, а сердце глупого в доме веселья». Вот эти вот странные строки, когда Экклезиаст говорит о том, что день смерти лучше, чем день рождения, и день, где празднуют поминки, лучше, чем день, когда празднуют день рождения. Потому что без вечности, без прощения, без искупления Христа — это все, что мы можем вынести для себя из смерти. Смерть полезна для души, потому что есть 5 вещей, которых нам помогает смерть. Смерть помогает нам трезво смотреть на мир. Мы намного более трезво оцениваем то, что происходит. Люди, которые веселятся, люди, которые приходят с вечеринок с похмельем. Люди, которые приходят с поминок, размышляют о жизни, размышляют о вечном. Они более глубокие люди. Смерть помогает нам ценить жизнь, она помогает нам ценить каждое мгновение нашей жизни, потому что мы понимаем, что этих мгновений не так уж и много, и чем старше ты становишься, тем больше ты ценишь эти мгновения, потому что тем быстрее течет время. Смерть помогает нам расставлять все по своим местам, расставлять приоритеты в нашей жизни, что важно, что не важно, с кем поговорить, с кем не говорить. Она помогает нам ценить людей больше. Смерть помогает все уравнять. Мы понимаем, что в конечном итоге, каким бы плохим ни был человек, его все равно ждет смерть, она все уравнивает. Смерть не дает нам забыть о Боге. Смерть не дает нам забыть о Боге. Смерть не отпускает нас. Мы постоянно размышляем о Боге. Но до тех пор, пока мы не покоримся Христу, это все, что смерть делает. А может она сделать намного больше для каждого из нас. Она может подтолкнуть нас не просто к тому, чтобы мы не забывали о Боге, но к тому, чтобы мы приняли самое важное решение в нашей жизни. Именно в контексте смерти, в свете смерти, Экклезиаст призывает к трем вещам. Если вы посмотрите на 12 главу, вы увидите три вещи, которым призывает Экклезиаст. Первое – молодых помнить о Боге. Помни своего Создателя в дни юности своей. Он призывает живых не забывать о Боге. Поэтому помни Его, пока не порвалась серебряная цепочка и не раскололась золотая чаша, пока не подошел конец твоим дням. Он призывает всех чтить Бога. Бойся Бога и соблюдай Его повеление, ведь это все, что важно для человека, потому что Бог приведет каждое дело на суд. Бойся Бога, соблюдай Его повеление. Это не просто какой-то религиозный страх, это не просто какой-то религиозный фанатизм. Бойся Бога означает просто относись к Нему с уважением, относись к Нему с благоговением, относись к Нему с почтением, соблюдая то, что Он говорит. Помни, что рано или поздно ты предстанешь перед Ним, и тебе придется дать ответ за все, что происходило в твоей жизни. Бывает слишком поздно. Бывает слишком поздно. Мы боимся смерти, поэтому мы постоянно придумываем себе какие-то мифы, какие-то легенды. Мы смотрим на... Нам очень понравилась идея реинкарнации с Востока. Да? Вот современным людям очень нравится идея реинкарнации, того, что ты перерождаешься раз за разом, раз за разом, раз за разом. Если вы когда-нибудь играли в компьютерные игры, в игры, там, не знаю, на телефоне, на... Кто играл? Ну, не стыдно признаться, серьезно. Кто есть играл? Техкоманда у нас сразу подняла руки. То есть я не удивлюсь, если сейчас техкоманда у нас играет. Знаете, нет ничего хуже, чем когда ты пытаешься пройти какой-то уровень, и у тебя постоянно не получается пройти этот уровень, и тебя возвращают сначала, и ты его вновь пытаешься пройти, и у тебя вновь не получается. И снова, в какой-то момент ты понимаешь, а ты его физически не можешь пройти. Вот идея реинкарнации – это именно такая идея. Это проклятие в буддизме и в индуизме. Проклятие, потому что ты пытаешься прожить достойно жизнь, и ты постоянно понимаешь, что у тебя не получается прожить достойно жизнь. И ты начинаешь сначала, и у тебя снова не получается. Нам-то эта идея нравится. Почему? Потому что мы думаем, ну, в прошлой жизни я был Петром Первым, а до этого я был Цезарем. У меня великое наследие в прошлом, и меня ждут великие дела в будущем. Ничего подобного. Это миф. Реинкарнация – это миф. Есть другой миф, которым мы тешим себя, о том, что ну, когда я умру, я предстану перед Господом, Он взвесит все на весах, Он взвесит мои добрые дела, взвесит мои злые дела, взвесит мои хорошие поступки, плохие поступки, и скажет, слушай, давно у нас не было таких хороших людей, заходи. Это миф, это сказки. Этого не будет. Потому что вы же не взвешиваете добрые и злые поступки людей. Вы хотите, чтобы есть преступление, есть наказание, есть какие-то добрые поступки, но есть благословение. Все отдельно. Мы читаем в Писании о том, что Он явился один раз в это последнее время, отдав жертву самого себя для того, чтобы раз и навсегда покончить с грехом. Поэтому обратите внимание, очень важные строки, наверное, одни из самых важных строк в Священном Писании. Как каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом. Как каждому человеку предопределено однажды умереть и потом предстать перед судом. Сейчас нужно принимать решение, а не тогда. Сейчас. Бывает слишком поздно. И в нашей культуре мы очень любим говорить как раз вот об этом моменте, когда слишком поздно. Когда уже ничего не изменить. Нам хочется любить тогда, нам хочется почитать тогда, нам хочется проводить время тогда, нам хочется вот тогда, когда уже слишком поздно. Все. Поезд ушел. Суждено однажды умереть и затем суд. Так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей, и Он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на Себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает Его. Суждено однажды умереть, бывает слишком поздно. Решение можно принять сейчас. В первом послании к Коринфянам мы читаем в стихах, начиная с 50-го, «Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Божьего Царства. Ничто тленное не может стать наследником нетленного. Послушайте, я открою вам тайну. Мы не все умрем, но все будем изменены. Внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба, по сигналу трубы, мертвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. Все тленное должно превратиться в нетленное, и все смертное в бессмертное. Когда тленное обречется в нетленное, и смертное в бессмертное, тогда и исполнится слова: смерть поглощена победой. Смерть не вечна. Смерть не вечна. О, смерть, где твоя победа? О, смерть, где твое жало? Жало смерти – грех, а сила греха – закон. Но благодарение Богу Он дает нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо. Он дает нам победу. Победу над смертью, победу над грехом, победу, потому что смерть не вечна. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. Смерть не вечна. Как мы обретаем вечную жизнь? Не своей жизнью, не своими хорошими делами, не своими хорошими поступками. Мы будем прощаться завтра с Людмилой Ивановной. Людмила Ивановна прожила удивительную жизнь, очень достойную жизнь. Все, кто знал Людмилу Ивановну в нашей общине, скажут, что она была удивительным человеком. Но несовершенным. Она не была совершенным человеком. И все мы несовершенные люди. А требуется совершенство. Требуется идеальное соответствие вот этому стандарту. И никто из нас не соответствует. Поэтому мы делаем этот выбор не своей жизнью. Не своей смертью, но гибелью Христа. Мое сердце обретает вечную жизнь. Именно тогда, когда оно в покаянии приходит к Господу и доверяет свою жизнь Господу, именно тогда, в момент покаяния, вечная жизнь начинается не в момент смерти, она начинается тогда, когда я доверяю свою жизнь Господу. На одном из древних надгробий ранних христиан мы читаем строки: «На жизнь, которую не жил, на смерть, которую не умирал, другого жизнь, другого смерть, на них поставил вечность я. На жизнь, которую не жил, на смерть, которую не умирал, другого жизнь, другого смерть. На них поставил вечность я». Мы обретаем эту вечную жизнь Христом. Братья, мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели от них, как скорбят другие, у которых нет надежды. Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет тех, кто умер с верой в Него. Они обрели вечную жизнь. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что ожидает, тоже внутренне стонем и с нетерпением ожидаем полного усыновления, искупления наших тел. В этой надежде мы и спасены. Дальше Павел пишет о том, что надежда не бывает без причины, без основания. И это основание – это жизнь и смерть Иисуса Христа. Доверив свою жизнь Богу, мы обретаем вечную жизнь, которая начинается не в момент смерти, которая начинается в момент покаяния. Мы приходим к Богу. Мы обретаем бессмертие. Сердце смертью вечность обретает. Природа смерти, ее неизбежность, ее призвание. Эти вещи помогают нам принять дар вечной жизни. Природа смерти. Она результат нашего грехопадения. Мы были созданы для того, чтобы жить. Неизбежность смерти. Мы все обречены на то, чтобы умереть. Призвание смерти. Смерть – это наш противоестественный выбор. Мы можем жить. И, наконец, гибель смерти. Еще не поздно все поменять. Жизнь может быть бесконечной, а смерть нет. Мы можем выбрать жизнь. Мы можем предпочесть смерть. Клайв Льюис писал о том, что самое страшное в аду – это то, что ад заперт изнутри. Вот сейчас наступает этот самый важный момент. На самом деле, если вы пришли в церковь первый раз, если вы оказались в церкви в первый раз, сейчас самый важный момент вашей жизни. Вы можете выбрать жизнь. Вы можете предпочесть смерть. Это ваш выбор. Просто делая его, прислушайтесь к словам во второзаконии. «Сегодня я призываю в свидетели против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить. Я призываю вас. Я умоляю вас. Я отчаянно, честное слово, я отчаянно хочу, чтобы вы выбрали жизнь. Я отчаянно хочу, чтобы те, кто не знает еще Христа, если вы сегодня в первый раз, или во второй раз, в третий раз, неважно, если вы еще не знаете Христа, если вы не примирились с Богом, если вы не пришли к Нему, если вы не доверили Ему свою жизнь, честное слово, это не показные слова, а честное слово. Я отчаянно хочу, чтобы вы выбрали жизнь. Я отчаянно хочу быть вместе с вами в вечности, в раю. Выберите жизнь. Я призываю вас, я умоляю вас, выберите жизнь. Выберите жизнь. Все, что для этого нужно сделать, это прийти к Богу и сказать Ему в тишине вашего сердца, сказать Ему о том, что «Господи, прости меня, что я так долго бежал от Тебя. Прости меня, что я прятался от Тебя. Прости меня, что я игнорировал Тебя. Прости мне мои грехи. Спасибо Тебе, что на кресте Ты умер за меня. Спасибо Тебе, что на кресте были распяты мои грехи. Отче, спасибо, что Ты понес наказание за меня. Слава Тебе, Христос, за то, что Ты понес наказание за меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. В покаянии я отдаю мою жизнь Тебе». Выберите жизнь. Выберите жизнь. Если нет такого момента в прошлом, когда вы приняли это решение, сделайте это сейчас. Если есть такой момент в прошлом, когда вы приняли решение, когда вы доверили свою жизнь Господу, знаете, самое страшное не смерть. Самое страшное, что многие люди умирают задолго до того, как они умирают. Задолго до последнего дыхания люди уже перестают жить. Люди уже начинают удовлетворяться малым. Смерть не самая большая трагедия жизни. Можно быть верующим и все ждать, когда же начнется моя райская вечная жизнь. Или неверующим, сдавшись, опустить руки, скорее существовать, чем жить. Можно быть верующим в таком положении, можно быть неверующим в таком положении. Мы можем вслед за апостолом Павлом сказать, для меня жизнь – это Христос, для меня смерть – это приобретение. У нас слишком большой город. Нам слишком много всего предстоит еще сделать, чтобы опускать руки сейчас. Мы призваны жить. Мы призваны жить по полной. На все 100%. И наслаждаться этой жизнью. И служить. И в следующий раз мы поговорим как раз о том, как служить. В следующий раз мы поговорим с вами, у нас будет особый день, день сирот. День, когда мы будем рассказывать вам о том, как мы служим сиротам. Если вы ни разу не принимали участие в этом служении, если вы не знаете, с чего начать, но очень хотелось бы, потому что всем как-то хочется помочь. Это всего лишь одно из наших социальных служений. Приходите, я вас уверяю, вы узнаете, как сделать немного. Но как это немногое, что вы будете делать, повлияет огромным образом на сирот в нашем городе. Вы узнаете о том, что делает наша церковь. Если у вас есть неверующие друзья, если у вас есть коллеги на работе, которые хотели бы чем-то заняться, которые хотели бы каким-то образом помочь, послужить сиротам потом, в детских домах, узнать больше об этом, приглашайте их. Это великолепный повод для того, чтобы пригласить ваших друзей в церковь. Они узнают о том, как они могут послужить, как они смогут принять участие в этом служении. Приглашайте их. В следующий раз, 9 ноября, специальный, особенный день, День сирот. Раз в год мы проводим этот день в нашей церкви. Приглашайте ваших друзей. Мне очень... Знаете, когда узнаешь про разговоры философов с их детьми, как ты сразу, ну, по-другому начинаешь смотреть на детей. Однажды дочка философа Джеймса Портера Морнанда подошла к нему и спросила его: «Пап, как я могу узнать Бога, если я Бога никогда не видела?» И папа посмотрел на нее и сказал: «Ты знаешь, ты же меня тоже никогда не видела, а знаешь. Потому что все, что ты видела, это мое тело, а я душа, у которой есть тело, а не тело, у которого есть душа». Мы знали Людмилу Ивановну, но мы не видели ее. А однажды увидим, потому что смертью сердце вечность обретает. У Юрия Шевчука есть такие слова в одной из его песен: «Мы встретимся снова, но будем другими». Давайте помолимся. Господь дорогой, прошу Тебя прежде всего за людей, которые еще не доверили Твою жизнь. Отче, умоляю Тебя, пожалуйста, дай им смелости, дай им силы прийти к Тебе сейчас, помолиться Тебе, сказать: «Господи, я так устал бежать от Тебя. Прости меня, пожалуйста, Отче. Прости меня за все мои грехи, Отче, прости меня. Спасибо Тебе, что Ты умер на кресте. Слава Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа. Войди в мою жизнь сейчас и измени ее. Сделай из меня, пожалуйста, такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Слава Тебе во веки веков. Прошу Тебя, Господь, за каждого из нас. Прошу Тебя о том, чтобы Ты дал нам жить. Ты дал бы нам действительно использовать на 100% каждое мгновение нашей жизни. Помоги нам в этом, Отче. Наполни нас Твоим Духом, наполни нас Твоей силой, наполни нас Твоей смелостью, наполни нас Твоей жаждой жизни, Твоей ненавистью смерти. Во имя Твое мы молимся, во имя воскресшего Сына Твоего, Иисуса Христа, победившего смерть. Аминь.